говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Тамары Леленковой «Какой брак счастливее?» Впервые в эфире 6 марта 98 года.
В старые времена говаривали: первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта. Думаю, что придумали эту поговорку, скорее всего, мужчины. Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой посвящена людям, которые часто меняют жен и мужей.
Принято думать, что женщина едва ли не с детства стремится к замужеству, тогда как мужчина по возможности обходит стороной сладкоголосого гименея, опасаясь ошибки. Однажды мартовским днем Александр Блок записал: «Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? Всегда смотрю. Женихом был – смотрел. Был влюблен – смотрел. Ищу своего лица, глаз и губ». Первое впечатление, как уверяют психологи, самое сильное, но последующий выбор того, а не другого в супруге, представляется мне менее необъяснимым. Объяснить роковое невезение в семейной жизни я попросила капитана второго ранга Николая Владимировича.
Я и мои коллеги в основном были народ честный. Считали, что мы вообще женихи, интеллигентные люди, красивые, умеем петь, танцевать. Но мы не умели думать, и были мы очень серыми. Хотя, в принципе, белая сорочка, так сказать, золото здесь, золото здесь. В общем, мы себя считали кумирами. В первом браке меня оставили. Ну, я тоже претензий никаких. Ну, полюбил человек другого человека. Ну, что поделаешь? Ну, считаю, что в первом браке это больше выдуманный образ, который ты выдумываешь. Вот ты видишь девочку еще и начинаешь строить, какая она будет молодая женщина. Вот. Заранее как бы уже подкладываешь мину. Так вот, во втором браке, когда я знал, что меня ждут, это уже было очень много. Я решил, что я могу быть хорошим мужем, независимо от того, кого жду. Я все могу, все умею. Но оказалось этого мало. И вот в третьем браке, который я оставил сам, прожили мы больше, чем все, 16 лет. И женщина, она была, как звали, леди номер один. Она окончила Институт иностранных языков, потом в Америке колледж специальный. Во всех отношениях она человек очень славный. Но потом я почувствовал, что я вроде посторонний. В определенный момент меня звали, когда нужно было помочь. А в определенный момент меня отодвигали в сторону, решали проблемы сами, даже меня не ставили в известность. Тогда я понял, кто же я такой? Человек, который приносит там какие-то деньги, так сказать, и живет, в общем, самостоятельной жизнью, никому не интересен. Проходит время, наши требования возрастают к партнеру по жизни, а люди все больше и больше их утрачивают. Я, например, считаю, что женщина не глупее нас и не умнее нас. Это просто другое существо. Я к ней отношусь восторженно. Но хочется соединить, чтобы и физиология, то есть после каких-то физиологических контактов, у тебя оставался восторг.
Да как бы женившись, не пропасть, предостерегает народная пословица. И действительно, последствия бывают самые неожиданные. Следующая моя собеседница Георгина Сергеевна, четырежды вдова.
25 мая расписались, 22 июня война началась. Что можно сказать о этой жизни? С первым мужем 5 месяцев прожила, осталась беременна, его взяли. Действительно, службу в Беларуси должен был прийти. Ну, когда демобилизация? Раньше один раз была в сентябре, так, а в августе их послали на финский фронт в 1940 году. И все, они все там погибли. Я осталась здесь с ребенком 20 лет. Ну что, что об этом говорить? В одном дворе первый, второй муж. Я на первом этаже жила. Первый муж на втором этаже. Второй муж на третьем этаже. Прислал письмо: рад твоему несчастью, что у тебя муж трагически погиб. Через месяц приду, женимся и так далее. Ну, пришел, тут весь двор начал говорить. Замуж вышла за Юрку. От него родила, на что она нам нужна. Ну, родители. Папа, знаете что? Мой родной сказал: да ты, говорит, не была, говорит, девочкой ты. Ты прямо в девках бабой стала. Ты еще барышней должна была ходить, а ты нас не послушал. Ну, конечно, ребенка, внука полюбили, и я Господу Богу благодарна, что они мне послали сына. Он был, ну, вот смыслом моей жизни, ребенок. От второго мужа осталась беременной. Такой грех совершила, убила своего собственного ребенка в чреве. Аборт. Покор второго мужа меня знакомит с своим племянником. Моложе меня на 3 года он. С этим я 8 лет и 9 месяцев прожила. Но похвалиться нечем. Ведь вот на заводе у нас столько было лимитчиков, ребят. Интересные, умные ребята с моей точки зрения, хотя и не кончили, вот как мы там 10 классов или там какой-то техникум, а ребята хорошие. Но ведь с ребенком ты никому не нужна, а замуж всегда мне хотелось. Чуть ли не миллионер была с мужем, когда вот у меня был этот 4-й муж. Умница.
А 4-й муж все-таки был лучше предыдущих, да?
Так мы и замуж выходили. Мне уже было, сейчас скажу, за 30, а ему, наверное, 36. Он на 6 лет меня старше. Но похвалиться нечем. Жизни не было. Я все это считаю ошибкой молодости. И виноват никто, а виновата я сама. Я сейчас поняла, что я вообще-то никого не любила. Вот, перед Богом я неверующий такой уж человек, ну, клянусь вам. Сейчас бы я их обошла вот так стороной.
Свобода. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.
В советские времена развод для коммуниста означал по меньшей мере строгий выговор, побольше исключений из партии. Православная церковь также проповедует единобрачие. У микрофона протоиерей Михаил Ардов.
Христианство благословляет по-настоящему только один брак. Затем по немощи человеческой дозволяется второй и в редчайших случаях третий брак. Дальше уже ничего подобного не разрешается. И мало того, благословение второго и третьего брака совершенно другое, и молитвы совершенно другие. Они именно говорят о человеческой немощи. Вообще идеальное состояние по христианскому мировоззрению – это всякое воздержание от каких бы то ни было таких отношений, по примеру Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, Иоанна Крестителя и так далее.
Имеет ли значение семейное положение среди самого духовенства? Я имею в виду вот разделение на белое и черное.
С древних времен монашеский путь был всегда предпочтительнее, и высшее духовенство – это монахи. Просто человек, у которого нет семьи и детей, более способен заботиться о церковных интересах.
В религии понятие жениха и невесты трактуется более широко, не так ли?
Есть известное уподобление, что Христос является женихом, а церковь – невестой. И в чине православного венчания именно эта помощь призывается, и это уподобление воспоминается. Но опять-таки, именно, как заметьте, часто не муж и жена, а именно жених и невеста.
Прежде традиционно браки регистрировались в церковно-приходских книгах. Имел ли право священник воспрепятствовать венчанию?
Конечно. Нужно по закону духовному совершать брачный розыск, так называемый. Но обычно этого не нужно было, потому что он венчал своих прихожан, и он их знал до третьего колена вверх. Но если лица неизвестные, как теперь бывает, нужно спрашивать их, исповедовать, выяснять. Может, они состоят в нерасторгнутом браке, может, у них какое-то близкое родство и так далее.
Известно, что любовные переживания способствуют духовному росту человека, его такому нравственному мужанию. Не получается ли, что церковь приумножает своей категоричностью число нищих духом?
Церковь приветствует духовную нищету, говорит, что блаженный нищий дух. Что же касается всяких сублимаций в художественном творчестве, то это все светское и к церкви отношения не имеет. И наоборот, как мы знаем, люди талантливые, одаренные, живут наиболее безобразной жизнью. И именно в художественной среде процветает и разврат, и самоубийство, алкоголизм и все такое прочее.
Можно предположить, что творческие люди больше других нуждаются в своеобразной эмоциональной добавке. Совсем другое – серьезные брачные отношения. Недаром у алтаря влюбленный Пушкин воскликнул: «Участь моя решена, я женюсь». Мой следующий рассказчик, писатель Юрий Перов, имел повод так воскликнуть не менее 6 раз.
Все мои первые любовные впечатления, они связаны с приезжими, с городскими барышнями. Потому что свои деревенские, они были совершенно беззастенчивы. Мы купались в одном пруду совершенно нагишом. Если у нас и были какие-то сексуальные воззрения в их сторону, то это были такие мужицкие, заключенные в определенную терминологию. Мы называли все своими именами. Мы покуривали уже тогда, бражку попивали. И, в общем, относились так достаточно по-мужски. Но самое серьезное, это было в 653-й школе на Шаболовке. Там-то, конечно, были бешеные влюбленности. Я влюбился в Эльзу Белюкину. По-моему, она была отчасти немка. Притом имела темно-каштановые волосы, остройна, длинноного, длиннорука. Вот она откликнулась на мою любовь, и в один прекрасный день, когда мне купили новую куртку, такая была ковбойка, такая, знаете, с кокеткой такая, твидовая такая курточка, на кокеточке такая клетчатой материи, пижонская, страшная. И когда я пришел и начал звонить, звонок я обрывал, ну, раз, наверное, 150 там. Ну, это тоже был знак внимания. Вдруг открывается дверь, наконец, и на меня выливается целая вот такая бутылка чернил. Юношеская любовь мне пошла как бы немножко позже. Были тоже совершенно безответные чувства. Это мне дало повод потом, уже лет 40 спустя, подумать, что самое главное топливо для любви – это препятствие, запрет и невнимание. Что исполнившаяся надежда – это мертвая надежда, умирающая. Очевидно, я так разогнался на безответной романтической любви, что когда встретил, как я всю жизнь относил ее к главным своим любовям, мне было 18, ей было 17, она была красива, отношения у нас были и романтичные, и достаточно чувственные, то я сам, как я теперь понимаю, подспудно опасаясь умирания надежды, все порвал, уехав на отдых на юг и женившись там в 3 дня. Я попадаюсь не женщинам, не в их коварные лапы, а в лапы обстоятельств, в лапы судьбы. Честно говоря, я был всю жизнь женат. Я однажды не был женат дней 20, по-моему. Потом как-то получалось так, что вот мне говорили: ну слушай, ну что ты ходишь в моих тапочках, у тебя пятки свисают. Принеси свои домашние тапочки и ходи уже в них. Я оглянуться не успевал. Как оказался, вроде снова женат навсегда. Одна была очаровательная кореянка. Первая была красавица еврейка. Вторая была русская красавица. А в семье хорошо жил. Мы плохо не жили ни одного дня. Когда становилось плохо, мы расставались.
Ваше творчество, оно как-то зависело от того, с кем вы живете?
Да, конечно. И качество дело интимное. А вот количество, то есть хочется тебе работать или нет, горишь ты или нет, конечно. Влюбленность – это такое топливо для творчества, такой стимул.
Передо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Но не верю, чтоб жестоко так могли бы поступить, дать надежд мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про меня.
Что толкает человека на создание все новых и новых браков? Желание узаконить любовь, внутренняя порядочность, житейская необходимость или наивная вера в существование платоновских половинок? Этот вопрос я задала психологу Маргарите Жемкачьян.
Большинство людей ленивы и нелюбопытные. А вот люди, которые имели по 4 и по 5 жен, не исключено, что как раз обладают и любопытством, и интересом к другому человеку. Человек, который меняет, ищет и находит, да, четвертую жену, счастливые годами считает жизнь со всеми остальными своими женами, конечно, это человек самодостаточен. Ему нужен партнер хотя бы для того, чтобы вот в нем себя как-то выразить, да, чтобы, не знаю, полюбоваться, похвастаться. Одно дело старая жена, да, тапочки, там, халаты, ходить можно в чем угодно. А такой человек, скорее всего, перед четвертой женой ходит таким гоголем. Всякий раз расширяет какие-то возможности, круг людей, разнообразие интересов. Вот этот постоянный брак, он, конечно, благо для общества, благо для детей, но для самого человека, может быть, иногда не дает расти к вот личности. Как ни странно, они у меня получаются такими живыми, активными, достаточно уверенными в себе и заинтересованными в других людях.
Считается, что характер и пристрастия взрослого человека моделируются под влиянием детских впечатлений. Чтобы заглянуть в будущее, я попросила 9-летнюю Аню ответить на несколько вопросов. Знаю, что ты нравишься мальчикам.
Да. Ну, мне там записки в первом классе особенно писали. Я раньше собирала, у меня был даже специальный кошелечек такой, потом просто выбрасывала, когда мне уже надоело.
А как они еще выражали свои чувства?
За волосы дергали, например, подножки ставили. Я даже их имела, не знаю, настолько клички. Горбушка, серый, ржавый, бобер, семечко. Мы с ними в футбол играем.
По-твоему, каким должен быть, вот, допустим, тот мальчик, который тебе понравится?
Воспитанным довольно. Ну, не тихоней, чтобы он хулиганом.
Был?
Да. Чтобы был не запёртый отличник там и не хвалился, что я такой, иди вообще отсюда.
Аня, а как ты считаешь, девочка, когда подрастает, она должна замуж обязательно выходить?
Если она выходит по любви, то, наверное. А если она встретит человека, например, он очень богатый, но не любит его, то он не должен, это на ее усмотрение.
Странно, но в брачных отношениях со временем мало что изменилось. Гименей в греческой мифологии – это прекрасный юноша, певец и музыкант, который внезапно скончался на свадьбе Диониса, после чего, собственно, и был объявлен божеством брака. Грустная, но очень древняя аллегория.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой. Thank you.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Арест отца». Впервые в эфире 6 марта 1998 года.
Этот выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Арест отца». Участвуют в передаче люди, чьих отцов в разные времена, в разных городах, по разным статьям арестовывали и сажали.
Пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок.
У меня очень красивый папа. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал. Я увидела его унижение.
Рано утром за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Как сказывается арест отца на жизни ребенка, на его настоящем и будущем? Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В конце этого часа передача «Арест отца». Речь пойдет не о справедливости или несправедливости, не о репрессиях или злоупотреблениях. Речь пойдет о психологии, о том, как арест отца сказывается на детях, на их понимании жизни, на их душе. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий. Он родился в 1937 году в Праге в семье белоэмигранта, экономиста и политика Петра Савицкого. Иван Петрович, в конце войны в семье, в вашей семье, произносили слова «арест», «тюрьма», «НКВД», «СМЕРШ».
Насчет «СМЕРШ» и «НКВД» я не помню. О гестапо разговоров было очень много. И, конечно, об арестах все знали. Это же была оккупированная Чехословакия. Арестовывали и знакомых. Отец, например, слушал передачи московского радио. А за это была смертная казнь. Даже мы, дети, это знали.
Вы помните первый арест отца?
Знаете, во-первых, мне нужно сказать, что отца арестовывали на моей жизни 5 раз. Первый раз гестапо арестовывал в 44-м. Но это произошло в его кабинете, он был тогда директором русской гимназии. Это кончилось сравнительно благополучно. Его просто сместили, конечно, с поста директора русской гимназии и послали на работу на завод.
Какой арест вы помните?
Я помню 2 ареста. Первый арест это был Ну, буквально несколько дней после освобождения Праги, я думаю, так 12-го, может быть, числа мая, пришли два молодых офицера в формах. Ну, если ребенку кажется, что молодые, то это вообще должны были быть дети. Нам казалось приятно, мы все в восторге были, армия-освободительница. И увезли отца. Но как-то было не страшно. И он довольно скоро вернулся. Приехали с ним. Нас, детей, то посадили тогда, я не знаю, что это был джип или уже газик какой-нибудь, возили по Праге, были в восторге, что мы говорим по-русски. Потом пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок. Просто что-то вошло с ним. Там их было несколько, но я помню, это одного главного. Он вел себя чрезвычайно корректно, даже почти что любезно, успокаивал мать. Мать сказала ему: «Я хоть теплые вещи соберу». «Да что вы? Он скоро-скоро вернется». Через 11 лет я узнал, что его через 2 или 3 дня самолетом отправили прямо на Лубянку.
Вам было лет 11, когда к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 11-летний мальчик думал уже хоть немного политически?
Очень много. Но в чем была трудность? Мы жили в таком буржуазном районе, хорошем районе, Дейвице. И там было страшно что? Что русский для всех антикоммунистических направлений, он представлял собой коммуниста. А для коммунистов мы, конечно, были врагами народа, или, значит, семьей врагов народа.
В доме, в семье вы часто говорили об отце?
Я бы не сказал часто, но у нас был культ отца. Мать очень заботилась о том, чтобы мы не забывали. И потом у нас была библиотека отцовская, где много работ отца. Вся эта библиотека направляла наши в определенном смысле интересы и мать.
Иван Петрович, в 56-м году, когда ваш отец вернулся из заключения, вам было 19 лет. Вы нашли с ним общий язык?
В каком-то смысле да, а в каком-то и, конечно, и нет. Я поступил как раз на исторический факультет, и первое, что отец сделал, то он меня проэкзаменовал по истории России. Моими знаниями по истории России он остался доволен. Но вот когда дело дошло уже до образа быта, например, у него было неожиданностью, что я не умею ездить на лошади. Но еще более его поразило, что я не умею танцевать. Несмотря на то, что отец приехал в принципе со своими убеждениями, то в некоторых вопросах он, стоя на позиции победителей не судят, стал, я бы сказал, в чем-то сталинистом. Так что иногда получались парадоксальные споры между нами, когда я защищал установки отца, которые он печатал в 30-е годы, которые я читал, против отца, который это все как-то уже рассматривал мягче.
В 61-м году вашего отца вновь арестовали, на этот раз госбезопасность Чехословакии. Вы были уже взрослым, молодым человеком. Как вы перенесли этот арест?
Я перенес очень удачно, если можно так выразиться, потому что я был на военной службе. Разжаловать меня ниже солдата невозможно было. Меня выпустили, я вернулся в эту квартиру. Она была перевернута кверх ногами. Но что было замечательно, отца судили за контрреволюционные стихотворения, особенно лагерные, которые он издал в Париже под псевдонимом Востоков. Что искали эти органы, я не знаю. Они взяли, например, мою коллекцию марок, но зато рукописи всех этих преступных стихотворений лежали посередине этой груды нетронутыми.
Иван Петрович, вы всегда мечтали быть историком, вы стали историком, но при этом вы не сделали академической карьеры. Вы никак не вините отца, что ваша академическая карьера не удалась?
Абсолютно нет. Отец защищал свои убеждения. Я думаю, что у него гораздо была трагичнее судьба, чем у меня. То, что я не мог стать научным работником, что я все время должен был быть библиотекарем, документалистом. У меня был потолок, так называемый. Ну что ж, бывает гораздо хуже, нет.
Аресты отца как-то сказались на вашей психологии? Или, может быть, сказываются до сих пор?
Думаю, что сказались очень сильно в том смысле, что я очень замкнулся. Люди, которые меня ребенком знали, говорили, что я был совершенно живой ребенок, что я всюду лез, со всеми общался. А после этого я стал довольно замкнутым, очень с большим трудом сходился с людьми. Мне повезло очень в том, какая у меня была семья. Прежде всего, конечно, мать, которая нас воспитала. Она не воспитала чувство горечи, она с этим боролась. Она не позволила нам как-то идти по пути отвержения отца. Она это тоже давила, чтобы отказаться от отца.
Вы часто бываете на могиле отца?
Каюсь, но не очень часто, скорее редко. Ну вот сейчас будет 30-я годовщина, отслужим панихиду. Отца я ощущаю гораздо больше в его библиотеке, с которой я ежедневно общаюсь, чем на его могиле. Стихотворение называется «Возвращение» и написано в мордовских лагерях. Страшно было мое возвращение, вид развалин родных городов, и тоска первых дней заключения, и тщета всех попыток и слов. Я прилег на родимую землю, летней ночью дышала земля, и луна, мир подлунный объемля, заливало сиянием поля, и почуял я тайные силы в этом мерном дыхании земли. Тело ожило в новом усилии, и стихи, как река, потекли.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Арест отца». Мою очередную собеседницу зовут Неля. Она родилась в 56-м году в Киеве. Ее отца арестовали в 62-м. Он был тогда начальником цеха на текстильной фабрике.
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что эти меня слушались. У меня был конь, ну, железный конь, с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать, я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожная, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался что-то, и они вошли. Ну, наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось в садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. И бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали нет. Кто-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. Эти мама... Сразу стала им открывать все шкафы, буфет. Стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет. Ну, смотрели все абсолютно. Клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов. Долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне. Брали, опрокидывали. И их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не срезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату. Сказала, вы забыли. И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, я потому, что нам нечего скрывать. Посмотреть этот стул тоже. В общем, меня не поняли взрослые. А потом ушли с папой. Папу увели, Я видела в окно, его посадили в Арнок, и они уехали.
Дети во дворе, дети в садике быстро узнали о том, что ваш отец арестован?
На следующее утро я пошла в детский садик. Мне сразу сказали: дети, где твой папа? Я сказала: он уехал в командировку. И тогда мне сказали: неправда, его арестовали. Его вчера забрал Воронок. Я стала плакать и говорить, что они врут. Дети перестали дружить со мной. Но еще страшнее было во дворе, потому что двор у нас был самый настоящий двор. У нас были качели, у нас была большая-большая горка, где мы катались на санках. И почему-то дети во дворе устроили мне бойкот. И меня, более того, не пускали кататься на санках, не пускали на качели. Дом было страшно плохо. Папа был начальником цеха. Приходили его подчиненные. Цех, они делали платки, большие, красивые платки. Какая-то была недостача. Мама пыталась мне какими-то словами объяснить, что в нашей стране каждые чуть ли 5 лет проходят вот такие чистки. Приходили эти коллеги, и мама с ними сидела. И они что-то все время подсчитывали, пересчитывали. Они готовились к суду. Оказалось же, что не только мой папа арестован. Вот мой друг Саша, он совсем не так страдал, как я. Ему не было стыдно. А мне было безумно стыдно. Мне было все время стыдно. И мама видела, что мне стыдно за папу. Сашу я любила. Нам обоим было по 6 лет. Иногда нам родители разрешали ночевать друг у друга. И вот арестовали его папу тоже. И вот однажды они меня взяли к себе ночевать. Ну, играли в погребе, в прятки, во что-то. Потом мы вылезли. И нам дали ужин. Вдруг какой-то стук в дверь, а потом в окно. А стук в окно для меня вещь необычная, потому что я-то жила на 3-м этаже и в большом доме. Я увидела лица. Такой стук начался. И такие крики. И эти люди были соседи. Эти люди орали: «Отдайте книжки! Отдайте книжки!» В моем доме было много книжек, а вот у Саши в доме было их, ну, крайне мало. Я стала бегать по дому, я нашла какие-то оборванные книжки, приключенческие книги, ну, и побежала к тете Нюсе, Сашиной маме, стала просить: «Тетя Нюся, давайте отдадим им эти все книжки! Ну, пожалуйста, отдайте им книжки!» А Саша сказал: «Ты что? Они же не эти книжки просят. Им сказали требовать от нас сберегательные книжки».
Вы часто потом вспоминали об аресте отца, о своих чувствах?
Не то, что вспоминала. Они все время всплывают. Они, наверное, всегда со мной. Я знаю, что в 7 лет со мной произошло что-то страшное. Это был арест отца. Ущерб был моей гордости, моей уверенности в себе. Я пронзительно все понимала. Понимала впрок. Я потом... Очень много лет прошло, когда что-то стало объяснять себе, формулировала, называется, словами какими-то. Но я понимала не меньше, чем взрослые. Я помню разговоры мамы с этими вот подругами, у которых тоже арестовали мужей. Это все были экономические преступления, да? Очевидно, было всего несколько каких-то следователей, по крайней мере, имя одного — Поляков. Я представляла это, ну, как гестаповца. Как в фильме про фашистов. Этот Поляков почему-то издевался над женами. Я, например, знала, что моя мама, это я как-то услышала, не спит с Поляковым. Я представляла такого жуткого паука, с которым нужно спать рядом. Но я знала, что это какой-то подвиг моей мамы, женский подвиг. Она с ним не спала, он не смел. И я помню свидание с папой. Было очень темно, наверное, все-таки часов 5-6, потому что у мамы это было после работы. Я натянула какие-то ботинки, свою шубу. Мы пришли в темный подъезд, куда-то мы поднимаемся, открываем свет, и там папа. У меня очень красивый папа был. Очень. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал. Потом он обнял маму, меня. Но я не далась, на самом деле, обнять себя. Я увидела его унижение. И я с этим чувством, наверное, никогда больше не справилась. Муж, когда папа вернулся, я его любила, я его жалела. У меня никогда не появилось к нему уважения. Честно говоря, это самое страшное, наверное, что со мной произошло.
Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка. Папа больше не вернется, и учительница спит. Мир на солнышко садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем, пусть же мама не кричит, пусть же мама не кричит.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Арест отца». Со мной в студии историк Александр Даниэль. Он родился в 51 году. Отец его, писатель Александр Даниэль, был арестован в 65 году за издание за границей книг, которые КГБ счел антисоветскими. Александр, для вас арест отца был неожиданностью?
Мы с матерью жили в Новосибирске, в Новосибирском академгородке. В том же 65-м году, в январе месяце, отец меня познакомил со своими книгами, вот этими вот, которые он тайно издавал за рубежом, и, в общем, вразумительно объяснил мне возможные перспективы. Я думаю, что он это сделал вполне сознательно, потому что чувствовал, что веревочке уже приходит конец.
Разговор с отцом и его книги были для вас неожиданностью?
Да. Меня впечатлило скорее вот тот факт, ну, как любого, наверное, 14-летнего пацана, что мой отец, такой литератор средней руки, вдруг оказывается автор повестей, изданных, говорит, хороших, они мне понравились. Как ни странно, это была для меня более сильная эмоция, чем мысль о возможной опасности. А через 8 месяцев его арестовали.
Вас как-то взволновал этот привкус криминала?
Вот вы знаете, как-то привкус криминала сознанием осознавался, но эмоций особенных почему-то не вызывал. В самих-то текстах я не ощутил такого уж гигантского криминала, большего, чем там новомировские публикация большего, чем Иван Денисович Солженицына. Я понимал, что есть такая статья 70-я, отец мне объяснил, что по ней его могут посадить от полугода до 7. Это я все как бы усвоил, но не это было главным.
Отец сказал вам, что вы никому не должны говорить об этих книгах?
Ну, разумеется, да, я сам это понимал прекрасно.
Как вы узнали об аресте отца?
Дело в том, что мы жили отдельно от отца. Мы с матерью жили в Новосибирске. 8 сентября отец к нам прилетел, а 9 его вызвали в КГБ, там, в Новосибирске. Видимо, прямо за ним целая бригада прилетела из Москвы. 9, 10 и 11 его вызывали на допросы с утра до вечера. Вечером отвозили обратно домой, а 11 ему предписали вернуться в Москву. 12-го они, мать поехала вместе с ним, и я узнал о том, что он арестован, из телеграммы матери. Его арестовали на выходе из аэропорта Внуково. Я понимал, что его должны арестовать, поскольку я знал, что его вызывали, что раскрыт псевдоним. Так что это не было для меня неожиданностью.
Как реагировали ваши одноклассники и учителя на арест отца?
С полным пониманием и сочувствием. Я бы даже сказал, что они переживали в каком-то смысле больше, чем я.
Какие чувства вы испытывали? Страх, горечь, может быть, стеснение, неловкость?
Наверное, я был такой немножко эмоционально туповатый подросток. Никаких таких особенных чувств я не испытывал. Может быть, стеснение и неловкость из-за того, что неожиданно, значит, моя фамилия стала знаменитой, но не более того. Страх нет. Страх точно не испытывал. Ну, просто, понимаете, какая штука? Поддержка и солидарность были настолько всеобщей, настолько абсолютной, что все то, что власть могла сделать с отцом, со мной, там, с семьей, казалось очень ничтожным рядом с этой солидарностью и поддержкой. Понимаете, не было вот этого ощущения какой-то неодолимой мощи государства, которое навалилось на семью. Было ощущение, что они делают что-то беспомощное и ничего не могут с нами сделать. Ну, могут дать срок, могут отправить в лагерь. Но ничего кошмарного, страшного не чувствовалось. В конце концов, государственная мощь – это такая абстрактная вещь, правда? А люди вот это вот воспринимаются гораздо конкретнее. Были забавные вещи. Ну, например, там, скажем, многие стихотворения отца пелись под гитару. Есть у него такое стихотворение «Цыганки». Оно стало песней, довольно популярной. На конкурсе студенческой самодеятельности в 1977 году, анонимная, конечно, заняла какое-то призовое место. Забавно то, что конкурс назывался, это был конкурс Московского авиационного института, и назывался он «Лефортово-77».
Сейчас, оглядываясь на события вашей прошлой жизни, на арест отца, какие мгновения вы видите ярче всего?
Наверное, все-таки тот момент, когда вот рано утром 12 сентября за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт новосибирский. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой, начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».